Я буду говорить с учетом поддержки терапевтической позиции, да, как работать с людьми, которые пережили очень жесткие ситуации. В принципе, вы можете прокладывать мостики к какому-то своему опыту клиентскому. Юра предложил очень там потом прекрасное, да, такое взаимодействие в тройках, которое позволит кое-что понять о себе. А сейчас я просто введу вас в эту тему. Так, чтобы вам стало немножко яснее, как с собой обращаться, если вы клиент, и у вас есть хороший терапевт, да, и у вас есть вот этот опыт жесткого нарушения ваших границ. Потому что термин насилие – это скорее такой социально-психологический термин. Любое жесткое нарушение границ, физических границ, в принципе, это называется физическим насилием, да, когда там мама избивает ребенка или когда один партнер избивает там второго. Обычно мужчины сильнее, мужчины это обычно чаще делают, но не обязательно, это не гендерная проблематика. Тема сексуального насилия, когда получается маленький не может противостоять взрослому, да, мы говорим об инцестных ситуациях. Или о ситуации просто сексуального насилия, когда так получилось, что один не смог противостоять другому. То есть любое очень жесткое нарушение границ, когда не хватает сил справиться. Иногда ситуации бывают, да, такие, что сил справиться нет. С тобой все в порядке, просто класс, в котором ты учишься, он, оказывается, живет, основываясь на другие ценности. Там важно быть крутым, например, а не умным. Или с тобой все в порядке, а в классе важно быть умным, а не крутым, да? И ты не синхронизируешься с классом, и тебя класс, получается, выталкивает как что-то чужеродное. Это тоже очень тяжелый опыт у наших с вами клиентов. Иногда довольно поддерживающая семья, но очень сложное взаимодействие в школе, да, с одноклассниками, оказывается, оказывается, клиент получает те же самые шрамы, как и клиент, который переживал опыт какого-то жестокого обращения, да, там в отношениях с одним из родителей, например. Смотрите, давайте я вам расскажу о таких каких-то моментах. Это введение в тему, да? А потом мы перейдем. Просто хочется ввести вас в тему. О таких моментах, которые являются очень важными в терапии. Во-первых, любая ситуация жесткая, она оказывается для наших с вами клиентов и для нас с вами, она оказывается огромной перегрузкой. И психика, конечно же, реагирует очень адекватно. Она эту ситуацию разбивает на маленькие фрагменты. И тогда получается иногда, когда к нам, это называется травматическая диссоциация, когда получается, чтобы легче переживать, эмоции отсоединяются от события, и клиент может помнить события, но у него нет чувств, которые сопровождают это событие. А иногда просто опыт вытесняется и ни о чем не помнится. И в процессе, смотрите, вот в чем дело, да, и клиент не понимает, почему, например, он испытывает огромный ужас от, например, близости. Спрашиваешь, да, что там было в детстве. Все хорошо было в детстве. Что-то помнишь по поводу детства? Помню. И рассказывает какие-то эпизоды, в которых обнаружить насилие практически невозможно. Вот я сейчас буду использовать историю одного своего клиента, который позволил ее использовать. Я получила на это разрешение, и поэтому это снимается на видео, да? И я буду докладывать этот случай на конференции, то есть там этических нарушений в этом случае нет. Смотрите, прошло 4 года, и только через 4 года терапии клиент осознал, что он все детство боялся мамы. Просто потому, что вдруг они оказались в одном городе, они шли по улице вместе, и клиент заметил, что он от своей мамы вот таким образом отстраняется. И он вспомнил, этих воспоминаний не было. Вот сколько мы работали, этих воспоминаний не было. Он вспомнил, что у него в подростковом возрасте, что у него в детстве был такой специфический язык тела. Да, у него вот одно плечо было выше другого, как будто бы тело вот так заворачивалось. И вот этот источник, да, травматизации был обнаружен через 4 года. Да, вдруг оказалось, идешь с мамой по улице и по привычке, да, от нее пытаешься защититься. Ну и, естественно, получается сразу же, да, после этого, ну, это говорит о том, что терапия шла правильно, что клиент стал внутри сильнее, что он способен выдерживать все те воспоминания, которые потом нахлынули в ответ после этой ситуации, да. Но когда к нам приходит травмированный клиент, который пережил насилие, он может даже не вспоминать, ну, сексуальное насилие. То есть вот эти очень трагичные истории, да, когда мама отправляет там 6-летнюю девочку дедушке, девочка почему-то к дедушке ехать не хочет, да, мама оказалась с вытесненным собственным аддиссоциированным опытом такого инцестуозного, да, там, использования этим же самым человеком. То есть этот опыт, он просто оказался, ну, аддиссоциирован, она его не помнит. И она совершенно не понимает, да, почему эта ситуация, почему девочка оказывает сопротивление. Вот что такое диссоциация? Наш клиент не помнит этого опыта. Следовательно, ваша задача, если вы психотерапевт, да, и вы замечаете последствия травмы. А что такое последствия травмы? Это когда по какой-то причине наш с вами клиент избегает какого-то элемента, да, взаимодействие с окружающим миром. Ну вот, например, почему-то не общается с мужчинами женщина по какой-то причине. Или, например, почему-то не ездит в родительский дом, там сын. То есть место в душе переломано, а травма получена, и единственная возможность патологической адаптации — это просто это место не нагружать. Понятно, да? То есть мы смотрим на избегаемое. И поэтому, если женщина была замужем, развелась и больше никогда не выходит замуж и не встречается с мужчинами, это не значит, что, боже мой, слава богу, она решила жить соло. Да, это значит, она очень оказалась почему-то травмирована этим. Ни один мужчина не может травмировать так, чтобы это было вот таким болезненным. Обычно это связано еще с каким-то детским опытом, да, это просто наложилось, одна травма наложилась на другую. Если нас не отвергали в детстве, то потом отвержение во взрослой жизни мы переживаем, ну, обычно, ну, разлюбили люди друг друга, да, следовательно, можно найти кого-то, кто тебя полюбит, да, но если вдруг вы замечаете в опыте клиента избегаемые области, то вы можете предполагать, что это может быть связано с травмированностью. И просто об этом клиенту говорить. То есть вот та клиентка, которая испытывала ужас, да, при взаимодействии с мамой, и у нее был язык тела, который говорил о большом страхе и ужасе, а у нее не было связи эмоциональных с людьми. Потому что сама связь эмоциональная обозначала боль. Она очень хотела близости, да. Ее запрос был выйти замуж, найти отношения, начинать встречаться с мужчинами, да. Но только через 4 года она поняла, насколько ужасно в ее представлении, да, возможность с кем-то быть рядом. И, в принципе, получается, даже завести живое существо в отношениях мне удалось только через 4 года эту девушку. Ну, там, и она говорит, боже мой, это самое счастливое, что есть, и она поэтому разрешила докладывать этот случай, потому что тот месседж, который она говорит, заводите собак, потому что вы получите опыт любви. Это был первый опыт любви в ее жизни. Ну, понятно, да, еще терапия, но, конечно же, травмированные люди не верят, да, но что это все честно и все это по-настоящему. У них такая параноидная связь вообще-то, да, с терапевтом. Ты, конечно, мне говоришь, что я тебе нравлюсь, но Да, они на всякий случай себя берегут от лишней боли. А собака, получается, она тоже не верила, когда она рассказывала своей маме, естественно, об этой собаке. А мама ей говорила: «Ты уверена, что собака тебя любит?» Ну, спасибо маме. Вот. И, в принципе, как там было? И когда она упала, вот это она рассказывала, и когда она упала и увидела, как мелкий бегает вокруг нее, и как он скулит, и как он ее жалеет, она вдруг поверила впервые в жизни на 12-м году, да, что, оказывается, она имеет право тоже на какое-то тепло, любовь и привязанность искреннюю. Вот. Естественно, кроме собаки у нее никого нет. Что же с ней делала мама? Понятно, делала какие-то очень такие тяжелые и сложные вещи. Вам понятно, что такое травматическая диссоциация? Мы видим шрам, но вот это событие, оно может... Мы говорим об этом клиенту, если ты один. Может быть, это важно. Может быть, на бессознательном уровне ты выбираешь быть один. А к клиенту эта идея не годится. Он может вспомнить ваши слова через энное количество месяцев, лет. Да, и говорить: «Ты тогда был прав». Вот. Но получается, вот этот опыт, он может всплыть только через какое-то время. Ну, когда внутри будет чуть меньше хаоса, внутри будет чуть более сильное «я», чем было до этого. Вот про травматическую диссоциацию я вам рассказала. Это упражнение, к которому мы будем переходить, да? То есть вот смотрите, травма любая, когда с нами жестоко обращались, будь это там нарушали физические границы, да, там били, и мама не могла остановиться, потому что мама была возбудимая, да, а ребенок никак не давал такой реакции, чтобы остановиться. То есть два ребенка, один начинал орать, и маме было стыдно перед соседями, она останавливалась, а второй терпел упрямо. И маме не становилось стыдно, и она не останавливалась. Вроде бы, да, там два ребенка, но они получали разный опыт агрессивности. Второй получил гораздо больше опыт агрессивности. Просто потому, что не он себя вел виктимно. Вот что такое? Вот некоторые наши с вами коллеги делают ошибку, когда они говорят опережающую интервенцию, которая не является терапевтичной. Когда мы говорим: подумай про свою ответственность. Ну, она молчала. Она, как ребенок, это была единственная ее возможность противостоять маме. «Ты не дождешься от меня ни слезинки». Если бы она начинала орать, как ее старшая сестричка, мама бы останавливалась. Она себя вела саморазрушительно. Мы не знаем. Может быть, это единственная, вот эта единственная граница, да, которую она отстаивала, и она ей была очень-очень важна. Вот. И говорить ей: «Ну, посмотри, да, твоя ответственность в чем? Ты же шла в короткой юбке. Ты же не кричала, не звала на помощь». А это моментально вызывает стыд у нашего клиента, который переживал травматические ситуации. Он сам может через какое-то время сказать: «Да, я бросал маме вызов. Да, мне было очень важно не кричать. Да, и поэтому я получил больше агрессии». Но когда я ему говорю это опережающе, я нарушаю наш с ним и такой, и так хрупкий какой-то контакт. Потому что люди, пережившие насилие, они не верят. Они имеют на это право. Они не верят. И они не даются в руки. И даже если они дались вам в руки, да, они все равно каждый раз, ну, там говорится, там вот у Кемперк описывает такую параноидную связь, да, нарушение близости по параноидному типу. А у каждого, кто же знает опыт жестокости, есть параноидный кусочек, даже если вы другого типа человек, шизоидный, там, я не знаю, невротичный, депрессивный. Вот. И тогда получается, они не верят, и если вы вдруг навешиваете на них странную вину за случившееся, да, то это может, ну, вообще клиент может от вас уйти. Просто я супервизирую уже многие случаи, и коллеги делают вот такую ошибку. Я знаю, что вот эта виктимная ситуация, которая есть, мне нравится больше понятие «виктимная ситуация». Виктимная ситуация, которая есть, говорит о том, что да, там демоны одного человека, да, там они, ну как, агрессивность одного, она была почему-то не остановлена. Да, были ли силы у второго ее остановить, мы не знаем. Ну как вам, ну вот, потому что А наш мозг, если он переживал жестокие ситуации, я подхожу к концу вот первого кусочка, да? Наш мозг, он запомнил очень правильные выводы. Для того, чтобы боли было меньше, для этого ты должен, первое, терпеть. Потому что сначала ребенок пытается, да, говорить о своей боли. Там, папа, не надо меня трогать. Там, мама, да, там, папа меня трогает. Вам понятно, да? Ребенок пытается. А окружающий мир отметает его попытки. Может быть, даже реагирует наказанием. Да, что ты такое говоришь? Папа же тебя просто любит. Вот. Ребенок в этот момент чувствует себя преданным, неуслышанным, наедине со своей болью. И он понимает, что такое выученная беспомощность. И он понимает, что влиять на ситуацию не получается. Ты пытаешься влиять на ситуацию, становится только хуже. Поэтому влиять на ситуацию не нужно. И когда там, вырастая, да, эта женщина превращается там, ну, уже во взрослого человека, и начальник ее унижает при коллективе. Он ей говорит, да, там... а мы собираемся в сауну. А поехали с нами. Она чувствует себя растерянно. Вот смотрите, это умный человек, у него высшее образование, да? Он замечателен. Ну вот начальник, вот понятно, да, если я не переживала, ну, насилие в детстве такое грубое, длительное, хроническое, и начальник мне такое говорит, это не виктимная ситуация. Я говорю там, Николай Иванович, спасибо большое, да, там мне очень лестно, да, но нет. А, придется вам без нас, без женщин. Все. Я даже забыла об этой ситуации. Это для меня ситуация средней интенсивности. Она не является чем-то, да, что нарушает мои границы. Но для человека, который переживал насилие, да, весь его, вот эта вся его психика, даже если есть, ну, какие-то новые, да, новые способы справляться с миром, вся его психика, да, реагирует привычным образом. Надо терпеть, не нужно влиять на ситуацию. Если ты будешь противостоять, будет только хуже. Вот. И, наверное, ну там такой вывод, да, такой вывод, он же витает. И, наверное, в чем-то ты все-таки виноват, что с тобой такое происходит. Вот. Наверное, с тобой что-то не то. И, в принципе, получается, и человек ведет себя виктимно. Вести себя виктимно – это значит пользоваться старыми способами быть в ситуации насилия. Мир уже давно изменился. А ты еще не можешь поверить, да, что с миром можно обращаться иначе. Понятно, да, что такое виктимность? Это не потому, что она хочет быть изнасилована, она хочет быть избита. Это не потому, что он хочет, чтобы его использовали, там какой-то красивый мужчина, но мягкий, да, который все время попадает в жесткие руки там, начальниц. Ну, понятно же, это не гендерные, ну, это не гендерные, просто у кого есть власть и у кого власти меньше. И нужно как бы, да, там справляться с ситуацией, используя коммуникативную компетентность. Вот. Человек себя ведет виктимно, потому что в его опыте только такое поведение спасало. До такой степени, что вот смотрите. Там даже вот этот клиент, который переживал многочисленные нарушения границ и дефицит привязанности был жуткий. Это было две травмы одновременно. И для нее быть с другим человеком, это значит быть максимально послушной. И она вот, например, описывает, да, что они поехали куда-то там за рубеж, неважно куда. Она пьет кофе. И она чувствует, что локоть попал на солнце, там очень жарко, и что кожа сгорела. И она пьет кофе, и она не убирает руку и не пересаживается в другое место. Она ведет себя виктимно, саморазрушительно, да. Но почему-то, ну, это просто показывает, да, в какой ситуации она оказывалась в детстве. Почему-то было невозможно заботиться даже о телесном комфорте. Надо посмотреть, почему. Да, да, надо копнуть в детство. А детства нет. Детство не восстановлено. Да, детство отщеплено. Детство получается диссоциированное. И она получает ожог. И она попадает в больницу. Просто пересесть. Для этого человека, который переживал травматический опыт, оказывается невозможно. Потому что быть с другим человеком настолько ценно, и у тебя внутри вписано знание, что ты должен терпеть все. Ты должен терпеть все, иначе с тобой не захотят быть. Ну, как бы вам сказать, дай Бог, да, чтобы наше с вами детство было не такое травмированное. Иногда людям не везет, нашим клиентам, да, и они рождаются у очень сложных, тоже травмированных людей, их родителей, и родители с ними делают то, что могут, и то, что они могут, оказывается жестоким по отношению к детской психике. Единственное, что утешает, да, что родители менее жестокие, чем бабушка с дедушкой, а бабушка с дедушкой менее жестокие, чем прабабушка. Ну что, как будто бы вот та ситуация, которая есть, она точно более высокая, она точно смягчена. То есть мы, родители, будем точно лучше, чем наши. Но в чем-то мы можем быть недостаточно хороши для наших детей. Вот. И в какой-то момент, да, позитивного влияния оказывается недостаточно, чтобы перекрывать негативные моменты. Вам понятно, вот про диссоциацию я рассказала. Если у вас был жестокий опыт, любой, обязательно это влияет на вашу жизнь. Это такая грусть. То есть, если вы попадаете в похожую ситуацию, ваш мозг вам говорит, что нужно терпеть, не влиять на происходящее, выдерживать, ничего не менять. И что то, что происходит, да, оно, ну, в общем, это все, ну, то есть там нет, там сужается сознание, да, там нет других способов реагировать на происходящее, просто нет. И вы можете проходить много-много лет терапии, да, и все равно испытывать бессилие перед такими ситуациями. Ну, я надеюсь на то, что терапия все-таки в конце концов позволяет когнитивно овладевать. Да, и человек, ну вот смотрите, там и человек понимает, что он не хочет здесь быть. Он пишет смс подруге: я не хочу, как ты думаешь, я могу уйти или не могу уйти? Подруга говорит: конечно, уходи сейчас. Просто встать и уйди. Она не может встать и уйти. Потому что семья ее заставляла чрезмерно заботиться о втором мужчине, об отце-алкоголике, да, не нарушать его покой никак. И она сидит на свидании, и она хочет уйти, и она не может уйти. И получалось только благодаря влиянию извне, она встала и сказала что-то такое неясное, буркнула и ушла. И если бы не было этой подруги и не было бы терапии, она бы оставалась. Ее можно было бы взять за руку и куда-то везти. Вам понятно, да? Это не потому, что человек хочет. Это потому, что он бессилен перед прошлым опытом. Хорошо. И последнее, что я вам скажу на сейчас. Про враждебность себе, к себе. Про ненависть к себе. Вы же слышали, да, что там у людей, которые переживали жесткий опыт... А? Враждебность. Потому что это вот такое очень интересное, да, мне это как терапевту не помогает. Вот, если ко мне были враждебны, то я к себе враждебен. Почему? Да? И говорить клиенту: полюби себя, побереги себя, заботься о себе, это тоже не помогает. Враждебность к себе, что это такое? Это такой заботливый родитель внутренний. Это как аудитор при жестоких каких-то налоговых законах. Чем жестче законодательство, тем жестче аудит. Это попытка отшлифовать, выдрессировать себя так, чтобы не встретиться с агрессией родителя. Да, если я буду ходить по струночке, может быть, мне не попадет. Если я буду вот так с собой обращаться... А может быть, мне не попадет. То есть, получается, наша психика учится, она ловит требования, жестокие требования окружающей среды, будь то класс, не смей себя защищать. Да, если учитель тебя стыдит при всех, а там бывают такие прикольные истории, да, вдруг один из класса, да, козел отпущения. ну, там, напоминает бывшего мужа какой-нибудь мальчик. Именно этого мальчика гнобят учитель, а потом, ну, класс подхватывает. Вот. Не смей себя защищать, будет только хуже. Если кто-то его защищает, этот кто-то тоже попадает, да, под агрессию вот этой системы, да, такой дисфункциональной патологической системы отыгрывания. Вот. То есть вот эта внутренняя жестокость к себе в какой-то момент была внутренним аудитором. То есть если ты себя отшлифуешь, стань незаметным, не отсвечивай, не имей своего мнения, да, приходи, ну, да, превращайся в серый камень, чтобы не привлекать внимания. То есть это же жестоко по отношению к себе, жестоко, особенно если ребенок талантливый или ребенок умный. Вот, да, там, если ты знаешь, молчи. То есть вот эта внутренняя враждебность к себе, она в свое время имела очень большое адаптивное значение. Она помогала нашему клиенту получать меньше агрессии извне. Но только получается это, да, патологический динамический очаг возбуждения, который до сих пор, да, влияет на судьбу нашего клиента. И клиент, который, да, уже может, имеет право и может, и у него есть возможность жить иную жизнь, да, он вдруг, да, начинает портить на всякий случай себя, чтобы не получить агрессии. Понятно, да? То есть получается вот эта враждебность, мы просто можем ее с вами исследовать, да, эта враждебность – это такой верный, агрессивный аудитор внутренний, который делает все, чтобы избежать агрессии. Не верь себе. Тебе больно – не верь. Да, тебе не может быть больно. Все же смеются, и ты тоже смейся. Ну, понятно, да, это предательство себя, предательство. Но только предавая себя, в тот момент можно было выживать в таком классе. Ну, вот эта идея вам ясна? То есть враждебность к себе – это заботливая, родительская, искаженная, садистичная часть, которая была хороша для садистичного взаимодействия, но которая уже устарела. И тогда получается, если вы пока нет внутри сил, которые противодействуют этому, то, ну, клиент бессилен перед этой враждебностью по отношению к себе. И в какой-то момент, когда клиент, да, которого травила мама, да, и травили потом девочки в классе, он устанавливает хорошие отношения с какой-то очередной неплохой, умной, нестандартной женщиной, да, и когда она уставшая, проходит мимо него, он понимает, что она, вот смотрите, да, вот была связь хорошая, ничего не предвещало беды. Ее образ, он позитивный. И когда клиент о ней рассказывает, ему правда повезло, но нормальный человек, ему встретился, ну, нормальный вполне, да, со своими какими-то особенностями, но нормальный. И вдруг, когда это бывает всегда, и это большая опасность в работе с людьми, которые пережили насилие, человек всегда готов, что вы вдруг превратитесь в оборотня. Всегда. Вот 4 года вы не подводили никогда. И вдруг через 4 года, да, вот с этой клиенткой, о которой я рассказываю, или вот эта женщина, которая вдруг уставшая, у нее было сниженное зрение, она прошла мимо него и не поздоровалась, ну, у нее минус сколько-то, да, и клиент понимает, что она меня облила презрением, она испытала ко мне отвращение, я это увидела у нее на лице. Может быть, когда она уставшая, у нее специфическое лицо, я не видела, да. Но то, что зрение у нее плохое, я знаю. И когда я говорила вот с этой клиенткой, и вдруг я совершила неосторожный жест, да, я вот с ней говорю, а мы работаем в скайпе, и я говорю, записывает меня камера, ну я его увлеклась, да, это было зря. Это было зря. Вот смотрите, про терапевтическую позицию, да, и я вдруг сказала, да, ну и пошел он вон. И показала вот такой жест. Он был зря. Я вот жалею о нем. То есть, в принципе, я не сделала ничего, ну, вроде бы, выходящего за рамки нарушений терапевтических, на мой взгляд. Но ей показалось, что я говорю этот жест, я адресую ей. Она забыла текст. Она забыла ситуацию. Она вдруг посчитала, что я что-то унизительное говорю в ее адрес. Она, конечно, потом вспоминала еле-еле, да, о чем я говорила. Человек, который в любой момент готов к тому, что вы его предадите, причините к нему, ему боль, и в любой момент будете к нему садистичны. Да? И тогда получается, мы с вами, если мы работаем с такими людьми, последнее, я все обещаю последнее и переходить к воркшопу, последнее. И получается, то приобретение, которое у меня есть, когда я работаю с такими людьми, это я становлюсь все более и более проактивной, все менее и менее реактивной. Вот этот жест, он был лишний, можно было просто сказать словами. Если бы я сказала словами, да, она бы от меня не поранилась. Слава Богу, мы долго работаем, и есть возможность восстановить отношения, а так бы я ее просто потеряла. И поэтому в какой-то момент ты становишься все более и более сдержанным, все более и более аккуратным. И если твой клиент слышит твою лекцию, и в этой лекции ты что-то не то сказал, или если ты сидишь с коллегами за столом, да, и рассказываешь анекдот про геев, ну, например, или про узбеков, и ты не толерантен, вам понятно, да? Mm-hmm. То есть, и вдруг он услышал, то он готов, получается, то вдруг, получается, перед ним разверзлась опять его старая драма, в которой вы играете определенную роль насильника и садиста. То есть просто исходя из неаккуратного движения. Может быть, в принципе, вы сами, ну, как бы вы сами нетрадиционной ориентации и сами там юморите по этому поводу. Или, да, там сами из нацменьшинств, и, в принципе, мы знаем, что у них, например, там это самое, математические способности выше, да, чем там у славян, вот, как говорят учителя. Понятно, да? То есть вдруг вы в чем-то нетолерантны, вдруг вы в чем-то агрессивны. И если это можно посчитать агрессивным, клиент, конечно же, обязательно посчитает. Потому что его задача – избежать боли. И он знает, что объект, да, второй человек, он очень нестабилен. Он может делать добро, но в любой момент он может причинить боль. Это вот такое знание, которое остается надолго. Да, и ты смотришь там на мужчину, вот эти женщины, например, они смотрят на мужчину, с которым живут, еще не бьет, еще не предает. Ну, как будто бы знаете, как Золушка, да, всегда знает, что будет 12 часов, да, и человек подскажет свою суть. Это такие, на самом деле, внутри циничные, разочарованные люди, им иначе было нельзя. Да, они столкнулись с такой стороной жизни, что оставаться какими-то такими романтичными было практически невозможно, но они думают о жизни гораздо в более темных красках, да, и подозревают людей гораздо в больших грехах, чем ну, есть на самом деле. Вот. С чем? Очень хорошо, хороший вопрос. С любой проблемой мы работаем через когнитивное овладение сначала. Клиент сначала понимает, что это его опыт, это мой опыт. И он влияет на то, как я вижу других людей. Это мой опыт. Меня жизнь поломала, и я считаю, что любой может быть социопатичен в мой адрес. Любой не справится со своей агрессией. Любой. Надо просто дождаться. И понятно, ждать же тяжело, поэтому можно немножко поторопить процесс. Это называется провокативное поведение. И даже если девочка, которая переживала инцестуозную ситуацию очень долго, да, она приходит в короткой юбке к учителю по физкультуре, да, даже если она ведет себя разнузданно и сексуально провокативно, она имеет право на то, что другой человек, взрослый, сдержит свое сексуальное возбуждение. Все-таки, да? Даже если человек ведет себя провокативно, вы имеете право сдержать свою агрессию, да, и не дать ему подзатыльник. Все равно, даже если человек провоцирует, второй может быть достаточно стойким. И поэтому, ну, меня соблазнять смысла нет, я не мужчина, но поэтому, получается, если у Юры, да, будут клиентки, которые переживали, да, насилие, они могут не верить ему, могут думать, да, все равно, и им нужно одно и то же, да. Они могут всячески его на это провоцировать и соблазнять, но он может просто, да, там, превращать это в терапию. Да, мы превращаем это в терапию, получается. И все равно... В какой-то момент, так как вы живой человек, вы совершите ошибку, ну просто, да, махнув рукой. Да, просто вдруг, ну, как бы не слишком отточив, да, свою интервенцию. Вы покажетесь агрессивным, вы покажетесь насильником, да, и с этого момента, да, вы можете, да, ну, говорить о, еще о каком-то пласте травмы, который пережил наш с вами клиент. Ну и, конечно, наш с вами клиент, израненное животное, оно не может быть мягким и добрым. Да? Если у нас был опыт очень сложный, то я, как израненное животное, я в какие-то моменты опасна для других. Если меня обижал папа и обижали мужчины, то я опасна для мужчин. Если меня обижали женщины, то я опасна для женщин. Да? И я могу так случайно простроить ситуацию, ну, бессознательно. Да, там вижу, что там тренер женщина, да, какая-то уставшая, не в себе, на всех, ну, там, ну, как бы видно, да, там, ну, на всех немножко срывается, да. Я могу вдруг именно в этот момент пойти с ней работать о самом важном и о самом трепетном. И повторить травматический опыт. Вам понятно? Просто это из-за тревоги, да. Если человек зверь, пусть он покажет свою звериную часть. Провокация – это упрямство, это активность. Провокация – это не слабость, это сила. Потому что я, получается, надавливаю ситуацию так, чтобы, если я все равно ожидаю наказания, пусть я хотя бы выберу день и время, когда это наказание будет. Саморазрушительное поведение хуже всего поддается психотерапевтическому воздействию, к сожалению. Да? Это получается активность и сила. В этом закреплена сила нашего клиента. И поэтому любое травмированное существо, оно интуитивно. Любое травмированное существо знает, куда надо надавить, чтобы это разломалось. Бывает ситуация, да, когда вы не в себе, а вам говорят доброе слово, и вас, ну как бы, и вы расслабляетесь. Или вы не в себе, а вам говорят резкое слово, да, и конфликт сливается. Вот травматики, они обычно неловки. Они обычно делают что-то, чтобы конфликт сливался, чтобы увидеть самое плохое, что может быть между вами. Это называется саморазрушение.
Как раз в том, чтобы проявить это. Да. Чтобы проявить это у вас, потому что они не верят в то, что этого не может быть. Они все равно, вот как раз то, что Лена сказала, в ситуации благополучной их тревога нарастает. Вот, и они все равно хотят встретиться с тем ужасом, к которому они привыкли, для того, чтобы уже пользоваться тем, чем они привыкли пользоваться.
Или мы.
Да, ну, ну да. А мы-то тоже.
А то там, не выйдет там. Все они где-то там, травматики. Слава. Да. Давайте немножко вопросов. У нас есть. Ага.
Клиент может занимать позицию покорности по умолчанию такого согласия. Это дальше. Может быть опережающее отвержение, опережающее нет, опережающее на всякий случай.
Ну да, но ведь я скорее говорит, ну, вывод, да, что да. Это тоже один из...
И это же провокация одновременно.
Это саморазрушительная, да.
Я понимаю.
Да. Ну вот как, она уставшая, она его не видит, она с ним не поздоровалась, и он прошел мимо, не поздоровался. Это опережающее отвержение. Он уже проиграл, видите, как много проективного материала, да, как много проекций. Он уже проиграл драму. А если бы он ее... Сказала бы там, Наташка, ты что со мной не здороваешься-то? Да. Вот да, и у него была бы надежда на хороший контакт, то, получается, произошло бы в жизни что-то другое. Вот это печально, да, потому что, получается, как будто бы те защиты, которые тебе помогали, они тебе так мешают. Ты себя бережешь от боли, да, и в результате получаешь чуть более сложную жизнь, чем мог бы.
Лена, еще один вопрос.
Да.
Если меня обижал мужчина, то я буду опасна для мужчины, а если женщина, то для женщин.
Да.
Вот ты несколько раз сказала, что насилие не имеет гендерного окраса. Тогда могу ли я, например, так, если меня, например, обижал отец, быть опасно как для мужчин, так и для женщин, которые проявляют ко мне ту же вот агрессию?
Ой, спасибо большое за это самое, за уточнение.
Я правильно поняла?
Да, ну, получается, мой голос напоминает голос отца, там, для клиентки, и все.
Или что-то напоминает. Не обязательно даже голос. Вот что-нибудь, да, как что-то становится триггером.
Понятно.
Что-то еще?
Да. Спросить, я думаю, вот Лена, правильно ли ты описываешь историю, связанную с насилием, но вот укладывается, ну я отвечаю, что это похоже очень на пограничный стиль, ну или на пограничный уровень личности, или это пограничный стиль контакта, вот ну, в каких-то таких терминах, если
да.
Сочности, то есть только
да.
Вы, ну, влияешь,
да.
Ты,
да.
Как бы, да. Причину, да.
Вот, да.
Потому что такая ну, сформирован такой контакт или такая личность,
угу.
В том, что это было насилие.
Да, этот клубок можно и так резать. Вот спасибо большое, да, это получается вот тоже наш коллега из Одессы. Вот, в принципе, получается, к сожалению, да, если пограничная организация личности, то, скорее всего, там было очень много вот такого взламывающего границы опыта. Или если я пережила очень большой такой опыт, да, взламывания границ, то, скорее всего, у меня будут элементы пограничные в моей идентичности. Может
поведение.
Быть, ну, вот, допустим, в общем, могу тоже много про это сказать. Скажу. Вот мне разрешила девушка, которая рядом.
Попросила.
Вот смотрите, пограничная личностная организация, там же говорится о том, что они не интегрированы. Да, и получается при насилии, это так, вот этот термин мне поэтому не очень нравится, но с этой точки зрения понятнее иногда бывает нашим коллегам, как работать. Да? И при насилии интегративная функция, она очень затруднена, потому что папа говорит, садись, кушай картошку, я тебе приготовил, и это очень приятный момент. Да, и тут же папа бьет через какое-то время. И это самый болезненный момент, который есть. И как это соединить вместе, детская психика просто не находит для этого сил. И если очень ранние нарушения, то вот клиенты, они иногда описывают такие детские воспоминания. Они говорят, вот когда мама была злая, я думала, это другая тетя пришла. Они на самом деле так думают, да? Ну, слава богу, у этой девочки фантазия богатая. А если фантазия не помогает, фантазия не богатая, да, там человек оказался не одарен ею, то ты понимаешь, что это делает один и тот же человек, что он для тебя источник блаженства, и он же для тебя источник боли, и все это соединить вместе оказывается просто невозможно. Поэтому диссоциация. То есть они не видят интегративно опыт. И образ другого человека, да, у них нарушено персоналити, у нас нарушено персоналити, да, и они не могут себя тоже, да, оценивать целостно. То есть интегративные механизмы нарушены, потому что, получается, нужно было объединять вместе такую очень странную картину происходящего, что ни один человек это не сможет сделать, даже зрелый.
И свои чувства в первую очередь.
Ну, и чувства, конечно.
Свои чувства, потому что рождается ярость, там скажем, или страх, и одновременно нежность. И как это все поместить в одном флаконе?
И, конечно же, когда я прохожу в ответ мимо своей женщины и перестаю ей... Ну, вот этот мужчина, да, который подумал, что она облила его отвращением. Ну, он, конечно, разорвал контакт, везде ее забанил. Все, он стал вне зоны доступа. Что произошло? Она-то не знает, что она шла мимо него и с ним не поздоровалась. Понимаете как? И он в этот момент агрессивен к ней, он в этот момент, да, там, ведет себя жестко, потому что у них до этого была, ну, был какой-то там хороший период. Но он-то себе кажется как пострадавшая сторона. То есть вот как будто бы они не способны, эти люди, мы, когда мы травмированы, мы не способны на вот это очень интересный элемент социального интеллекта. Как то, что я делаю, воспринимается другим человеком?
Мы сливаемся с проекцией. Просто, ну, тогда проекция становится реальностью.
Мне сказал учитель музыки, он сказал, что когда учат музицировать студентов, ну, этих маленьких деток, их учат их учат вот такому, да. Во-первых, ты играешь иногда для себя, просто для себя. Во-вторых, ты играешь так, чтобы учитывать слушателя. И это две разные игры. Просто для себя, да, там чуть больше импровизации, чуть быстрее темп, потому что музыка звучит внутри тебя. А когда ты играешь для слушателя, то там получается темп медленнее, да, там больше техничности. Вот люди травмированные, они как будто бы у них вот это нарушено, как их воспринимают другие люди. Они себя защищают, они испытывают много боли, но как их воспринимают, и поэтому получается, они очень нуждаются, например, в контакте, но у них отмороженное лицо, потому что вдруг им не рады. Как вот это отмороженное лицо воспринимается другими людьми? Как отвержение. То есть они не способны заметить себя, ну вот реакции окружающих на себя. И получается, это очень важно им давать в обратных связях, да, потому что эта часть интеллекта должна восстанавливаться. И с того момента, когда человек начнет понимать свою агрессивность, это я вам цитирую текст, ну, психоаналитический, да, с этого момента начинается основной поворот в терапии. С того момента, когда я смогу понимать, да, чем я могу быть агрессивен для другого человека, да, что я тоже человек и тоже могу быть агрессивен для другого человека. С этого момента, ну, начинается еще какой-то следующий этап, очень важный в терапии. Взяла ли ответственность моя клиентка за то, что там я вот показала этот жест, да, и она там и она написала очень какой-то такой возмущенный, очень, очень жесткий текст мне на него. Я вообще не понимала, в чем дело. Потому что, ну, ситуация для меня, ну, как бы, я была той женщиной, которая шла по улице, да, и не заметила кого-то. Да, я что-то говорила, да, я не поняла, в чем я была агрессивна. Когда она была ко мне вдруг внезапно агрессивна, ни с того, ни с сего, да, взяла ли она за это на себя ответственность? Еще нет. Она не может пока за это извиняться. И тогда получается жить с людьми, с нами, если мы травмированы, это испытание. Спасибо нашим друзьям, любимым, за то, что они какую-то часть нашей агрессивности терпят, потому что в каком-то месте мы обязательно будем себя защищать, и в каком-то месте мы будем обязательно небережны, потому что собственную боль мы чувствуем, а то, как мы для другого человека, вот эта часть у нас пока нарушена, получается. Потому что, вы помните, да, иногда агрессивный член группы, да, внутри считает себя маленьким, белым-белым, пушистым-пушистым, просто зайчиком-зайчиком, да, и он абсолютно не понимает, да, почему группа не хочет, ну, как бы с ним взаимодействовать. Просто нарушен этот элемент, да, нарушена интегративность, да, учитывать это, ну, психика травмированного человека невозможно, не способна, потому что ему надо было переживать очень много стрессовой нагрузки. И поэтому это похоже на пограничное нарушение? Похоже. Вот. И обычно пограничные люди, они испытали очень жестокий опыт какой-то, и поэтому они пограничные. Потому что это, ну, это не стигмирующее, да, а это про то, что, ну, как будто бы можно себя интегрировать. Да, и в какой-то момент ты становишься более интегрированным, менее пограничным, думаешь, слава богу, да, я наконец-то начинаю выпутываться из той истории, в которой я был. Ну, как там говорилось в одном фильме, да, при том хаотичном детстве, которое у тебя было, вряд ли ты будешь счастлив, говорил аналитик своему клиенту. Да, то есть, ну, как бы нужно как будто бы, да, там очень много задач сделать для травмированного человека, которые другим даются сами по себе. Ну что, второй цельный, второй вряд ли будет причинять боль, что отношения, в них может быть хороший взаимный обмен, что отношения длительные, вряд ли они вдруг ни с того ни с сего прервутся. Ну, вот какой-то такой опыт, да, который они могут себе позволить приобрести, а только через какое-то время. Или мы. Ну, в общем, и хорошо, тогда такая адреналовая связь. Где сначала один ранит другого, другой ранит. Вот такая адреналовая связь, да, потому что истинная близость пока недоступна, потому что слишком много теней прошлого. Нужно проработать в терапии для того, чтобы они перестали влиять на нашу судьбу. Вопросы есть в этом месте?
Еще про надежду. Вот ты говорила, такой клиент приходит, да, тренирует, но все-таки провоцирует, то не важно не увидеть там эту ситуацию сразу человека, что он может быть агрессивным, да. А вот про эту надежду, которой еще и нету вроде, да, он провоцирует. Ну, он провоцирует, потому что нет надежды, что будет
нормальное
отношение.
Да, да. Да, картина мира такая, да.
А все-таки в терапии, ну, когда приходит человек, мне кажется, он с надеждой приходит, что он как-то
да.
Думает,
да.
Может.
Да.
Если бы у него не было надежды, он бы умер. Ну, реально, я правда. Что, где-то все равно остается надежда. Но мир настолько опасен, что сначала страх. А надежда где-то там. Вот когда уже там мы выдерживаем его агрессивное поведение, не бросаем его, не реагируем своей злобищей, не отвергаем его, он потихонечку начинает верить. Но осторожность у него все равно не пропадает. Она очень медленно уменьшается.
И, конечно же, этим людям очень важно, чтобы вы умели понимать их боль. И поэтому они идут к тому терапевту, у которого эта боль живет внутри. И поэтому терапевт, который вырос в хорошей семье, в хороших условиях, и он в нашей с вами профессии, потому что ему интересны люди, он любит людей, да, и это для него, ну, как бы, ну, такая роскошь, да, там, ну, как бы прикоснуться к очень интересным людям. Он может быть опознан как чужой, травматиком. Конечно, бывает. Наверное, где-то в идеальной этой. Я пока, ну, хотелось бы верить, что все-таки, да. Ну, бывает же хорошее детство у кого-то. И эти люди среди нас, может быть.
Ну, тут, мне кажется, уместно слово «относительно».
Вот. Ну, понятно? И поэтому, если у человека есть надежда на то, что я смогу понять его боль, он у меня останется. Если я не могу понять его боль, он останется у кого-то другого. Это очень-очень важно. Поэтому слава Богу, да, что у вас не мирный такой вид, как будто бы вы из цивилизованной жизни. Тогда к вам, если у вас не мирный вид такой, да, как будто бы вы из цивилизованной жизни, если у вас видны ваши какие-то травмы, это дает надежду на то, что человек поверит, что вы его поймете. Главное просто, чтобы вы его, ну, как бы, как это, не были реактивными. То есть самая важная задача не быть реактивным, да, там, он говорит какую-то грубость, да, там, хотя бы взять паузу. Важно не быть реактивными, потому что они провоцируют. Мы провоцируем, и если наш партнер не реактивен, он говорит, да, что-то там тяжелый разговор сейчас, давай возьмем паузу, да, он не реактивен, он не бьет в ответ, тогда у нас появляется шанс. Ну, может быть, можно меняться этой ролью, да, быть устойчивым в какой-то момент, и тогда появляется у пары шанс, даже если они травмированы и, может быть, травмированы в чем-то похожем.
Ты когда говоришь про травму, может, понимаешь, у меня вирусная инфекция. Получается, если для меня это звучит, знаешь,
так.
Ты травмирован, ты не веришь. И, соответственно, много очень пассивной агрессии.
Да.
Та же агрессия, только она пассивная.
Да.
Соответственно, другой человек,
как вы,
нормальный, точно так же ранится от меня.
Так.
Уже ты пассивной агрессии, должен это научиться выдерживать.
Так.
Тем самым я его раню. Получается,
так.
Я раненый, раню человека так. Нормального, который так. Хочет быть со мной. Если у него хватает возможности вырваться, он тоже так же должен будет отыграть каким-то образом.
Так.
И вот я же, как вирусная инфекция.
Так. Но это если мы говорим, знаешь, если мы говорим...
Ну...
А профессиональной среде мы как раз-то обучаемся тому, чтобы выдерживать эту агрессию, контейнировать. Это не значит, что у нас не включается чувство. Это значит, что мы оттормаживаем вот эту реактивность. Мы удерживаемся немножко и выбираем какую-то форму, какой-то момент, когда можно будет сказать о том, что, знаешь, вот тогда я был задет.
Я вам привела Юрия Шевченко как человека, которого я восхищена, потому что он всегда выдержан. Я вот пытаюсь этому научиться, но я хороша в другом. Да, я случайно не выдержана, да, и мы потом про это работаем. Получается. Вот. Поэтому, как бы, пытаюсь этому учиться, потому что, правда, да, там. Реагировать симметрично, если вы читали книгу «Парадоксы, контрпарадоксы», реагировать симметрично любой травмированный человек умеет. И я в этом месте очень огорчена. Да, если кто-то говорил мне, да, там Лена, там я себя так плохо чувствовала, я пришла к тебе на лекцию, чтобы поддержаться. Да, а ты сказала обо мне очень плохое в своей лекции. Я вместо того, чтобы услышать боль, да, и огорчиться, но что я была неподдерживающая, да, могу сказать, там, ты шутишь. Это симметричный ответ, да? Угу. Что, я не имею права лекцию читать так, как я хочу. Понимаете как? Вот понятно, да, вот... Как больной больному, да, там человек... Ты шутишь, но это симметричный ответ. Я не услышала боль, я не сказала, я не расстроилась. Я была неэмпатична. И, в принципе, получается, эта жизнь в опасных ситуациях, она нас учит быть симметричными. Да, кто-то сказал гадость, ты сказал гадость, которая чуть больше, на 1 миллиметр, да, и все, и между вами контакт невозможен. И получается, это такое специфическое умение, да, открываться в ответ и слышать боль другого, даже если он тебя обвиняет. Важно... Как вам говорить, сейчас, Юрочка, сейчас я договорю, да, важно эмпатическая реакция и только потом комплиментарная. Я могла сначала услышать боль, а потом сказать, черт побери, да, там, если нужна моя поддержка, иди ко мне на терапию, что ты лекцию идешь слушать, да. Имею же я право в лекции там немножко расслабиться. Комплиментарный ответ возможен только после эмпатического, иначе это нарушает вашу связь с вашим клиентом.
Я уже забыл, что хотел сказать, но сейчас попробую вспомнить. Да, важно чуть-чуть брать паузу, отвечать не на форму такой же формы, а на ту потребность, которая стоит за этой формой. Человек агрессивно, я понимаю, что агрессивность обязательно производная из страха. То есть в нашем контакте у него есть какой-то страх. Если я буду отвечать на это, я понимаю, что у меня сразу появляется другое. Но меня что-то трогает. У меня уже нет злости, у меня есть затронутость и его или ее болью.
Будем переходить к работе в тройках. Да. Вам какие-то вопросы хочется задать? Давайте в тройках.